59-я страница. Раскрытие действий Творца в скрытии.
«И буду я ему множеством забав каждый день». И разъяснили мудрецы, что перед приходом Машиаха, когда встречают другие народы, выходят им навстречу люди искусства, и каждый из них развлекает его. В первый день раскрывает свет, во второй создает небеса и так далее. Таковы 6 дней творения. И все получают наслаждение, прекратив работу на 7-й день. В этот день блаженствуют в мирах. Как сказано мудрецами, прежде чем появятся первенцы, все артисты, искусные артисты стоят перед ними. То есть, именно в тот момент, когда называются они мудрецами. И пойми это. Но люди искусства не стоят перед учениками мудрецов, и пойми это. Иди и посмотри, насколько велико значение исправления в момент его совершения. Постигни и поймешь величие Шаббата, субботы. В ней содержится сила исправления всех будних дней. И несмотря на то, что кажется, будто когда прекращается работа, все же сила исправления будней заключена в субботе, а не хотя бы и кажется, что в субботу вроде бы ничего не делается, это не так. На первый день кажется, что на первый взгляд кажется, что для исправления требуется работать.
Это как и у нас. Мы делаем, производим работу, усилия, а затем приходит свет, и благодаря ему все происходит, как исправление келим, так и выяснение келим, вследствие света, а не вследствие нашей работы в 6 днях. Действие. Почему 6 дней действия? Потому что для того, чтобы выяснить свет, нам необходимо проделать всю работу в 6 этих сферот. Иначе это, если не прилагал усилия до субботы, что будет есть в субботу, как человек может почувствовать это изменение? Нет вопросов? Хорошо, продолжим.
Но на самом деле сила Творца проявляется во всей полноте, но на самом деле сила Творца во всей своей полноте не проявляется нигде, кроме как в скрытии, поскольку при прекращении силы, действия силы скрытия в мире немедленно само по себе раскрывается, его совершенство, и как будто подбрасывает посох снизу к небесам. Посох взлетает вверх под действием подбрасывающей силы слияния с Творцом, и потому весь полет его происходит за счет этой подбрасывающей силы. В этот момент проявляется и мощность этой подбрасывающей силы. Однако, когда он возвращается и падает на землю, это происходит не по вине подбрасывающей силы. Он сам возвращается к своему корню без всякой помощи. В соответствии с этим, во всех сокрытиях видны действия Творца. Но для возвращения к совершенству нет никакой необходимости ни в действии, ни в силе, поскольку с прекращением действия мешающей силы он сам по себе возвращается к своему корню и совершенству. И в этом заключается смысл сказанного «И отдыхал Творец на 7-й день, поскольку в этот день не совершают никакой работы». То есть в этот день не проявляется сила воздействия Творца на мир, тогда как в течение всех дней творения она работала, придавая миру его форму. Но на 7-й день не действовала никакая сила, и все отдыхало, как сказано, «Убрал я руки свои». И потому сила совершенства отчеканена именно в этот день, чтобы не действовала здесь сила скрытия, и пойми это.
Понятно, Клизерин? Нет. Ну, конечно, так спеть. Что он хочет сказать? В двух словах. Конечно же, это очень глубокие вещи. Он написал это не нам, эту статью. Это был черновик будущей статьи, которую он не закончил. Он хочет сказать следующее. Есть огромная работа у Творца сократить тебя сверху вниз по отношению к нам. И он это силой удерживает. И большое освобождение, это называется, и была суббота, и отдыхал. Если он может раскрыть тебя, а не сокращать, для него работа является сокращать свет. А если мы способны принять от него, мы даем ему покой. Как бы. Мы даем ему возможность, и была суббота, и он отдыхал. Что он не должен находиться настолько в сокращении. Поэтому вся наша работа, которая окажется нам трудной в подъеме, это в мере совпадения свойств с Творцом, называется как свобода, как хорошим. Если ты совпадаешь с ним, ты получаешь такое же впечатление, как он, от отдачи, от экранов, от отраженного света. Это не то, что ты должен себя держать все время в таком виде, что, может быть, вдруг не сможешь удержаться. А наоборот, ты находишься здесь в спокойствии, вообще в спокойствии, и наоборот. Насколько ты еще не исправил эгоизм, это то, что отягощает тебя, то, что дает тебе необходимость прикладывать усилия. Наоборот, что делать? Понятно, Хаим? Ты так смотришь на меня. Да.
Получается, что работа творения — ничего не делать, только не мешать Творцу?
У тебя всегда заключение. Очень красиво. Почему? Прийти к состоянию, когда ты покоишься. Это же хорошо.
Это то, что я сказал.
Отдача, что вследствие того, что ты отдаешь другим, у тебя есть наслаждение, буквально покой. То, что ты можешь дать, ты чувствуешь, нет ничего более освобождающего меня. В той мере, в которой ты так хочешь это делать и получаешь возможность. Ты смотришь на меня и саркастически. Так. Да, Хаим.
А что происходит, когда ты знаешь об этом и не удается тебе?
Проси. Нет у нас ничего. Все постигается только силой молитвы. Нет ничего, что человек сам. Это прекрасно, если он знает уже, что не может. Следующий шаг, это уже он будет знать, он почувствует, что можно просить, что кто-то сделал ему, что кто-то хочет этого. Хорошо, да.
Всегда есть страх делать анализ до конца. Не останешься без ничего, ни точки сердца, ничего.
Это запрещено делать. Нам говорят, что прежде всего тебе необходимо войти в группу. Ты должен приобрести там место, ну, в понятии «купи себе товарища». Ты должен быть связанным с книгами и со всем. Когда ты удерживаешься в чем-то в них, ты начинаешь производить выяснение. Иначе из чего? Ты можешь сказать, ну, это выяснение, это же не выяснение, я нахожусь среди них, я подвержен их влиянию. Если ты будешь подвержен влиянию себя, ты будешь просто животным, и ясно, что ты убежишь. Здесь вообще нет вопроса. Нет никакого вопроса, что ты можешь сказать, что ты чего-то стоишь. Нет. Мы говорим о том, как мы исправляем себя с помощью чего? С помощью окружения. И, конечно же, если я отрезаю себя от окружения, произвожу анализ в себе, мое животное говорит, иди в свинарник и живи там, и зачем тебе нужно это? И так живи всю жизнь. Это понятно. Здесь нет вопроса. Нам необходимо понять, кто такие мы. Тогда есть возможность выяснить и продвинуться. Самому нам ясно, кто мы. Хорошо. Все смотрят на меня. Может, мы закончим это? Нет? Ладно. Да.
Что это за предложение? Творец отдыхает в субботу.
Ты даешь ему возможность давать, раскрыть себя. Поэтому называется, что он отдыхает в день субботний. Да.
Можно объяснить?
Объяснить? Очень просто. Для него отдавать — это наслаждение, это отдых. Почему мир бесконечности называется местом покоя, миром покоя? Поскольку все, что ты можешь делать, ты делаешь. У тебя нет ограничения на отдачу. Ты пришел к состоянию, когда ты можешь отдавать на 100%. У тебя есть возможности, связи и все. Если у тебя желание отдавать в соответствии с теми возможностями отдавать, и есть у тебя что отдавать, и чем, и ты делаешь со всей энергией с утра до вечера, все время, изо всех сил. Это называется для тебя отдыхом, ты потеешь, и идешь, и даешь. Это называется покоем. Почему покой? Потому что делаешь то, что ты хочешь. Что ты смотришь, и раскрыл рот, или? Это слышится не... Это так? Это мы, где мы говорим, что есть усилия? Еще раз. Необходимо различать, что такое усилие и отдых. Усилием называется против желания. Если я действую по желанию, это наслаждение. Правильно? Когда ты потеешь во время еды, хорошо так. И давай еще. Давай измерим, сколько ты здесь производишь действий. Это работа? Нет, поскольку ты делаешь то, что ты желаешь. Да, это больному. Какая же это работа? Да? Вот. Поэтому мир бесконечности называется работой безостановочной. И наслаждение. Почему называется «отдыхал и покоился»? Ты даешь Творцу делать возможность делать, что он хочет. Ты сделал келим на протяжении 6 дней, мы не говорим о первой неделе, там что-то другое, до создания человека. Ты создаешь келим в своем процессе. Хесгурати ферет нецахот и сот. Малхут. Все. Ты даешь ему кли, и он может дать. Для него это отдых, покой. Почему? Почему для тебя это тоже покой? Поскольку ты, отождествляя себя с ним, ты со стороны кли подготовил все. Он со стороны света может сейчас давать. Вы отдыхаете вместе. Вы находитесь во взаимной отдаче наслаждений. Я возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Понятно? Хорошо. Да, Хайм.
Рав, я в прошлом слышал, как вы рассказывали, что ваш рав, ваш учитель в субботу заставлял вас много ходить туда-обратно, туда-обратно. Это вроде бы работа самая напряженная.
В субботу, я скажу тебе, в субботу мы приходили, ну, скажем, в 5 вечера, ну, в зависимости от того, когда начинался шаббат, в место собрания, Бет-Кнессет. Это называется место, где мы были вместе, учились и все делали. Мы собирались до шаббата, до субботы, садясь вместе за стол уже в одежде субботней. И всем раздавали это хасидские обычаи. Всем раздавали немного вина. Вот так, 20-30 грамм где-то. И кигл. Кигл это... Ты знаешь, что такое кигл, да? Ну, ты из Австралии. Это из макаронов. Ну, такое... Но они делают что-то подобное этому. Нет-нет, это вареные макароны в кастрюле со всевозможными добавками. Паприка, много перца. У нас был иерусалимский кигл. Поскольку все ребята эти приехали из Иерусалима. И тогда ты получал кусок кигла. Это как запеканка, но из макаронов. Ты знаешь, что такое ашкеназийское, такое острое. Не то, что острое, но с перцем. Внутри сладкий, но и иерусалимцы любят добавлять перец вместо сладости. Но был тоже и сладкий. Это вещь вкусная. Есть те, которым нравится, а те, которым нет. Мы садились и ждали где-то четверть часа до начала молитвы. Это хасидская традиция, когда все товарищи сидят вместе, молятся. После молитвы кидуш, священие. А после кидуша расходятся по домам. Возвращаются через 2 часа приблизительно обратно на тиш. Тиш — это означает стол на идыш. Садятся все за стол. Каждый получает стакан пива. Самое дешевое пиво. И на столе стоят тарелки с нарезанным хлебом белым. Ты не делаешь дома благословение на еду, а здесь приходишь сделать благословение на еду с хлебом. И тогда ты, в соответствии с законом, ты должен взять кусочек хлеба и съесть, как будто ты продолжаешь здесь трапезу. И также то, что Раф или Адмор раздает, он раздавал яблоки. Каждый получал по яблоку. Обычаем было, что не едят яблоки с кожурой. Я с тех времен привык. Мне было удивительно. С того времени я не могу есть с кожурой. Каждый получал яблоко, очищал его и ел. Затем Раф дал беседу, ну, не беседу, ну, речь какую-то говорил или о недельной главе, или о статье, о чем-то внутреннем, о внутренней работе человека. Немного, 10 минут максимум. Иногда, может быть, четверть часа, это уже много. И пели субботние песни, мелодии. Затем мы раздавался в конце кигл, опять эту запеканку из макарон, и расходились по домам. Затем благословение на еду и расходились по домам. Благословение каждый раз кто-то другой делал. Это заканчивалась зимой. Это приблизительно было 1.5 часа. И зимой было нормально, но летом это иногда заканчивалось в 12 ночи, в 12:30 ночи, в 3 ночи урок. Понимаешь? И ты идешь, как бы спишь и возвращаешься. Урок с 3 ночи до 8 утра. До 8 утра. Перерыв с 8 до 8:30 приблизительно. Лучше спросить мою жену, она помнит лучше, чем я, эти часы. А затем молитва 1.5 часа. Был вопрос, сколько надо молиться. Рэбби сказал, сколько вижниц, сколько гур, сколько эти молятся. А мы посередине. И так он определил 1.5 часа молитвы. И была молитва 1.5 часа после молитвы большой кидуш, поскольку это суббота, и, по крайней мере, кидуш час, то есть после молитвы, после ночи, это приблизительно заканчивалось в 11, пока ты приходишь домой. Ты должен что-то съесть с семьей, обычай, традиция, это вторая трапеза. Ты сидишь, ешь с семьей. Ты после этого просто умираешь, хочешь спать. Сколько времени прошло? Были времена, когда был урок дневной, 2 часа дня. Может быть, и стоит в таком случае идти домой поспать или поесть, потому что это другой не успеешь. А может быть, по крайней мере, ляжь прямо тут на скамеечке, по крайней мере, время выигрываешь. Короче, было очень и очень непросто. Заканчивался урок, скажем, в 4 часа после полудня. Ты идешь домой. И, скажем, в 5:30 или в 6 снова начинаем. Снова урок. Снова молитва. Молитва Минха полуденная, затем ждем до молитвы Арвит вечерней. Вечерняя молитва была позже обычной, это в соответствии с Рабейну Там, немного позже обычного, а затем Авдала, третья трапеза, уже все посередине, ты все время там находишься, учеба, молитва, третья трапеза. Ждем Арвит, Авдала, разделение между субботой и буднями. Затем ты идешь домой и возвращаешься. Затем, скажем, в 10 вечера на трапезу сопровождения царицы. Час. Возвращаешься домой, скажем, в 11. Это уже перед воскресеньем. Ну и в 3. Урок. И так продолжалось годы. Это хорошее упражнение. Хорошее упражнение. И я не могу их, конечно же, здесь проделывать, не в то же время, и не с таким же усилием, но мы должны работать в распространении, и нужно милосердие к людям, которые извне увидят, что мы делаем в таком виде. Но на самом деле это было непросто. Непросто. Ибо я скажу тебе, человеку важно пойти и вернуться. Человеку важно знать, что нет у него в жизни ничего, кроме этого. Человеку важно прийти к потери сил, и не быть умником, и не быть сильным, и не быть героем, и в гордыне, как будто, смотрите, что я и кто я. И поэтому эти обычаи, они выстроены правильно. Это еще приходит нам от Бааль Шем Това. Все? Да?
Я понимаю, когда бессилие вместо гордыни, но относительно принуждения, когда вот приходят в такие часы, как вы рассказывали, что тут вообще можно воспринять в таком состоянии? Ты вообще устал, и кажется, что вроде бы... Я так спрашиваю.
А кому это нужно? Кто нуждается в этом? Не умный учится. Один был умным, но он устал и ничего не чувствует, а другой глупый, он пробужден, но ничего не воспринимает, поскольку у него нет четкого восприятия. Ну и что? Кто выигрывает? Умный, который устал, он выигрывает больше, поскольку откуда у него эта усталость? Вследствие усилия. Это совершенно не совпадает с нашим разумом. Есть люди с блестящим умом, которые только в течение многих лет понимают, что это им не помогает, и необходимо огромное количество усилий, чтобы прийти к такому состоянию разбиения. Когда ты как кролик стоишь вот так вот, может быть, помогут мне, откуда придет помощь моя? Вот так.